центре парка была обширная лужайка, поросшая густой мягкой травой. Здесь обыкновенно зубрили перед теоретическими экзаменами, отдыхали после тренировок на перегрузке, а летними вечерами иногда приходили сюда целоваться. Сейчас здесь расположился пятый курс штурманского факультета. Больше всего народа было под белым тентом, где играли в четырехмерные шахматы. Эту высокоинтеллектуальную игру, в которой доска и фигура имели четыре пространственных измерения и существовали только в воображении игроков, принес несколько лет назад в школу Жилин, тот самый, который работал сейчас бортинженером на трансмарсианском рейсовике «Тахмасип». Старшекурсники очень любили эту игру, но играть в нее мог далеко не каждый. Зато болельщиком мог стать всякий, кому не лень. Орали болельщики на весь парк. «Надо было ходить пешкой на Е1 Дельта H, тогда летит четвертый конь. Пусть! Пешки выходят в пространство слонов!»
«Какое пространство слонов? Где ты взял пространство слонов? Ты же девятый ход неверно записал!»
«Слушайте, ребята, уведите Сашку и привяжите его к дереву, пусть стоит!»
Кто-то, должно быть один из игроков, возмущенно завопил:
«Да тише вы, мешаете ведь!»
«Пойдем посмотрим», — сказал Панин. Он был большим любителем четырехмерных шахмат.
«Не хочу», — сказал Кондратьев. Он перешагнул через Гургенидзе, который лежал на Малышеве, завернув ему руку до самого затылка. Малышев еще барахтался, но всем было ясно. Кондратьев отошел от них на несколько шагов и повалился на траву, подтягиваясь всем телом. Было немного больно напрягать мускулы после перегрузок, но это было очень полезно, и Кондратьев сделал мостик, потом стойку, потом еще раз мостик, и, наконец, улегся на спину и стал глядеть в небо. Панин уселся рядом и стал слушать вопли болельщиков, покусывая травинку.
«Может быть, пойти к Кану?» — подумал Сережа. «Пойти к нему и сказать: товарищ Кан, что вы думаете о межзвездных перелетах?» «Нет, не так. Товарищ Кан, я хочу завоевать Вселенную». «Фу ты, чепуха какая!»
Сережа перевернулся на живот и подпер кулаками подбородок. Гургенидзе и Малышев уже кончили бороться и подсели к Панину. Малышев отдышался и спросил: «Что вчера было по СВ?»
«Синие поля», — сказал Панин, — «транслировали из Аргентины».
«Ну и как?» — спросил Гургенидзе.
«Могли бы и не транслировать», — сказал Панин.
«А, сказал Малышев, — «это где он все время роняет холодильник?»
«Пылесос», — поправил Панин.
«Тогда я видел», — сказал Малышев. «Нет, почему же, фильм неплохой, музыка хорошая и гамма запахов хороша. Помнишь, когда они у моря?»
«Может быть», — сказал Панин, — «только у меня смелфидер испорчен. Все время разит копченой рыбой. Это было особенно здорово, когда она там заходит в цветочный магазин и нюхает розы».
«Вах», — сказал Гургенидзе, — «почему ты не починишь, Борька?»
Малышев задумчиво сказал: «Было бы здорово разработать для кино методы передачи осязательных ощущений. Представляешь, Борька, на экране кто-то кого-то целует, а ты испытываешь удар по морде».
«Представляю», — сказал Панин. «У меня уже так было однажды, без всякого кино».
«А потом бы я подобрал ребят», — думал Сережа. «Для этого дела уже сейчас можно подобрать подходящих ребят. Мамедов, Валька Петров, Сережка Завьялов с инженерного. Витька Брюшков с третьего курса переносит 12-кратные перегрузки. Ему даже тренироваться не надо, у него какое-то там особенное среднее ухо. Но он малек и еще ничего не понимает».
Сережа вспомнил, как Брюшков, когда Панин спросил его, зачем ему это нужно, важно надулся и сказал:
«А ты попробуй, как я».
«Малек. Совершенно несъедобный сырой малек. Да, в общем-то, все они спортсмены, и мальки, и выпускники. Вот разве Валя Петров?» Сережа снова перевернулся на спину. «Валя Петров. Труды Академии неклассических механик, том 7. Но Валька Петров спит и ест с этой книгой. Но ведь и другие ее читают. Ее ведь постоянно читают. В библиотеке 3 экземпляра, и все замусолены, и не всегда их возьмешь. Значит, я не один. Значит, их тоже интересует поведение пиквантов в ускорителях. И они тоже делают выводы. Поймать Вальку Петрова, — подумал Сережа, — и поговорить».
«Ну что ты на меня уставился?» — сказал Панин. «Ребята, что он на меня уставился? Мне страшно!»
Сережа заметил, что стоит на четвереньках и смотрит прямо в лицо Панина.
«Какой ракурс?» — сказал Гургенидзе. «Я буду лепить с тебя задумчивость».
Сережа встал и оглядел лужайку. Петрова не было видно. Сережа лег и прижался щекой к траве.
«Сергей!» — позвал Малышев. «А как ты все это прокомментируешь?»
«Что именно?» — спросил Сережа в траву.
«Национализацию United Rocket Construction».
Данную акцию мистера Гопкинса одобряю. Жду следующих в том же духе. Кондратьев», — сказал Сережа. «Телеграмму послать наложенным платежом валюты через советский Госбанк».
«В United Rocket хорошие инженеры. У нас тоже хорошие инженеры. Самое время сейчас им всем объединиться и строить прямоточники. Все дело сейчас за инженерами, а уж мы свое дело сделаем. Мы готовы». Сережа представил себе эскадры исполинских звездных кораблей на старте, а потом в пространстве, у самого светового барьера, на 10-кратных, на 20-кратных перегрузках, пожирающих рассеянную материю, тонны межзвездной пыли и газа, огромные ускорения, мощные поля искусственной гравитации. Специальная теория относительности уже не годится, она встает на голову. Десятки лет проходит в звездолете, и только месяцы на Земле. И пускай нет теории, зато есть пикванты в суперускорителях. Пикванты, ускоренные на возлесветовых скоростях. Пикванты, которые стареют в 10, в 100 раз быстрее, чем им положено по классической теории. Обойти всю видимую Вселенную за 10-15 локальных лет и вернуться на Землю спустя год после старта. Преодолеть пространство, разорвать цепи времени, подарить своему поколению чужие миры. Вот только скотина-врач запретил перегрузки на неопределенный срок. Черт бы его подрал!
«Вон он лежит», — сказал Панин. «Только он в депрессии». «Он очень огорчен», — сказал Гургенидзе. «Ему запретили тренироваться», — объяснил Панин.
Сережа поднял голову и увидел, что к ним подошла Таня Горбунова со второго курса факультета дистанционного управления. «Ты правда в депрессии, Сережа?» — спросила она.
«Да», — сказал Кондратьев.
Он вспомнил, что Таня Катина подруга, и ему стало совсем нехорошо.
«Садись с нами, Танечка», — сказал Малышев.
«Нет», — сказала Таня, — «мне надо с Сережей поговорить».
«А-а-а», — сказал Малышев. Гургенидзе закричал. «Ребята, пойдем разнимать болельщиков».
Они поднялись и ушли, а Таня села рядом с Кондратьевым. Она была худенькая, с веселыми глазами, и было просто удивительно приятно смотреть на нее, хотя она и была Катиной подругой. «Ты почему сердишься на Катю?» — спросила она.
«Я не сержусь», — угрюмо сказал Кондратьев.
«Не ври», — сказала Таня. «Сердишься?» — Кондратьев помотал головой и стал смотреть в сторону. «Значит, не любишь?» — сказала Таня.
«Слушай, Танюшка», — сказал Кондратьев, — «ты любишь своего Малышева?»
«Люблю».
«Ну вот, вы поссорились, а я начинаю вас мирить».
«Значит, вы поссорились», — сказала Таня. Кондратьев помолчал. «Понимаешь, Сергей, если мы с Мишкой поссоримся, то мы обязательно помиримся сами, а ты...»
«А мы не помиримся», — сказал Кондратьев.
«Значит, вы все-таки поссорились».
«Мы не помиримся», — раздельно сказал Кондратьев и поглядел прямо в Танины веселые глаза.
«А Катя не знает, что вы поссорились. Она ничего не понимает, и мне ее просто жалко».
«Ну а мне-то что делать, Таня?» — сказал Кондратьев. «Ты-то хоть меня пойми, ведь у тебя тоже так случалось, наверное».
«Случилось однажды», — согласилась Таня. «Только я сразу ему сказала».
«Ну, вот видишь», — сказал Сережа обрадованно. «А он что?»
Таня пожала плечами. «Не знаю», — сказала она. «Знаю только, что он не умер». Она поднялась, отряхнула юбку и спросила. «Тебе действительно запретили перегрузки?»
«Запретили», — сказал Кондратьев, вставая. «Тебе хорошо, ты девушка. А вот как я скажу?»
«Лучше сказать».
Она повернулась и пошла к любителям четырехмерных шахмат, где Мишка Малышев что-то орал про безмозглых кретинов. Кондратьев сказал вдогонку. «Танюшка!» Она остановилась и оглянулась.
«Я не знаю, может быть, это все пройдет. У меня голова сейчас совсем не тем забита». Он знал, что это не пройдет. И он знал, что Таня это понимает. Таня улыбнулась и кивнула. После всего, что случилось, есть Кондратьеву совсем не хотелось. Он нехотя обмакивал сухарики в крепкий сладкий чай и слушал, как Панин, Малышев и Гургенидзе обсуждают свое меню. Потом они принялись есть, и на несколько минут за столом воцарилось молчание. Стало слышно, как за соседним столиком кто-то утверждает. «Писать, как Хемингуэй, сейчас уже нельзя. Писать надо кратко и давать максимум информации. У Хемингуэя нет четкости».
«И хорошо, что нет. Четкость в политехнической энциклопедии».
«В энциклопедии? А ты возьми Строгого, «Дорога дорог». Читал?»
«Четкость, четкость», — сказал какой-то бас. «Говоришь, сам не знаешь что».
Панин отложил вилку, поглядел на Малышева и сказал. «А теперь расскажи про китовые внутренности».
До школы Малышев работал на китобойном комбинате.
«Погоди, погоди», — сказал Гургенидзе. «Я вам лучше расскажу, как ловит каракатец на мяледао», — предложил Малышев.
«Перестаньте», — раздраженно сказал Кондратьев. Все посмотрели на него и замолчали. Потом Панин сказал:
«Ну, нельзя же так, Сергей. Ну, возьми себя в руки».
Гургенидзе встал и сказал:
«Так, значит, пора выпить».
Он пошел к буфету, вернулся с графином томатного сока и возбужденно сообщил:
«Ребята, Фудат говорит, что 17-го Ляхов уходит в первую межзвездную».
Кондратьев сразу поднял голову.
«Точно!
17-го, — повторил Гургенидзе, — на молнии».
Фотонный корабль «Хиус-молния» был первым в мире пилотируемым прямоточником. Его строили 2 года, и уже 3 года испытывали лучшие межпланетники.
«Вот оно началось», — подумал Кондратьев и спросил:
«Дистанция неизвестна?»
«Фудат говорит, 1,5 световых месяца».
«Товарищи межпланетники», — сказал Малышев, — «по этому поводу надо выпить». Он торжественно разлил томатный сок по стаканам.
«Поднимем?» — сказал он.
«Не забудь посолить», — сказал Панин.
Все 4 чокнулись и выпили.
«Началось.
Началось», — думал Кондратьев.
«А я видел Хиус-молнию», — сказал Малышев.
«В прошлом году, когда стажировался на звездочке.
Этакая громадина. Диаметр зеркала 700 метров», — сказал Гургенидзе. «Не так уж много. Зато раствор собирателя, ого, 6 километров.
А длина от кромки до кромки почти 8 километров.
Масса 1016 тонн», — машинально вспомнил Сережа. «Средняя тяга 18 мегазенгеров. Рейсовая скорость 80 мегаметров в секунду. Расчетный максимум перегрузки 6G. Мало. Расчетный максимум захвата 15 вар. Мало, мало».
«Штурманы», — мечтательно сказал Малышев, — «а ведь это наш корабль. Мы же будем летать на таких».
«Аверсанам земля Плутон», — сказал Гургенидзе.
Кто-то в другом конце зала крикнул звонким тенором: «Товарищи, слыхали? 17-го молния уходит в первую межзвездную!» Зал зашумел.
Из-за соседнего столика встали 3 с командирского факультета и торопливо пошли на голос.
«Асы пошли на пеленг», — сказал Малышев, провожая их глазами.
«Я человек простой, простодушный», — сказал вдруг Панин, наливая в стакан томатный сок. «И вот чего я все-таки не могу понять. Но к чему нам эти звезды?»
«Что значит «к чему»?» — удивился Гургенидзе.
«Ну, Луна — это стартовая площадка и обсерватория. Венера — это актиниды. Марс — фиолетовая капуста, генерация атмосферы, колонизация. Прелестно.
А звезды?»
«То есть», — сказал Малышев, — «тебе непонятно, зачем Ляхов уходит в межзвездную?»
«Урод», — сказал Гургенидзе, — «жертва мутаций».
«Вот послушайте», — сказал Панин, — «я давно уже думаю об этом. Вот мы, звездолетчики, и мы уходим к УВ-кита, 2 парсека с половиной».
2,4, — сказал Кондратьев, глядя в стакан.
«Летим», — продолжал Панин. «Долго летим. Пусть там даже есть планеты. Высаживаемся, исследуем. Трали-вали, 7 пружин, как говорит мой дед».
«Мой дед эстет», — вставил Гургенидзе.
«Потом мы долго летим назад. Мы старые и закоченевшие, и все перессорились. Во всяком случае, Сережка ни с кем не разговаривает. И нам уже под 60. А на Земле тем временем, спасибо Эйнштейну, прошло 150 лет. Нас встречают какие-то очень моложавые граждане. Сначала все очень хорошо, музыка, цветочки, шашлыки. Но потом я хочу поехать в мою Вологду. И тут оказывается, что там не живут. Там, видите ли, музей. Город-музей имени Бориса Панина», — сказал Малышев. «Сплошь мемориальные доски».
«Да», — продолжал Панин, — «сплошь.
В общем, жить в Вологде нельзя. Зато вам нравится это зато. Там сооружен памятник. Памятник мне. Я смотрю на самого себя и осведомляюсь, почему у меня рога. Ответа я не понимаю. Ясно только, что это не рога. Мне объясняют, что 150 лет назад я носил такой шлем».
«Нет, — говорю я, — не было у меня такого шлема». «Ах, как интересно, — говорит смотритель города-музея и начинает записывать. Это, — говорит он, — надо немедленно сообщить в Центральное бюро вечной памяти».
При словах «вечная память» у меня возникают нехорошие ассоциации. Но объяснить этого смотрителю я не в состоянии.
«Понесло», — сказал Малышев.
«Ближе к делу. В общем, я начинаю понимать, что попал опять-таки в чужой мир. Мы докладываем результаты нашего перелета, но их встречают как-то странно. Эти результаты, видите ли, представляют узкоисторический интерес. Все это уже известно лет 50, потому что на УВ-кита мы, кажется, туда летали. Люди побывали после нас уже 20 раз. И вообще построили там 3 искусственные планеты размером с Землю. Они делают такие перелеты за 2 месяца, потому что, видите ли, обнаружили некое свойство пространства, времени, которого мы не понимаем и которое они называют, скажем, тирьямпампацией. В заключение нам показывают фильм «Новости дня», посвященный водружению нашего корабля в археологический музей. Мы смотрим, слушаем.
«Как тебя несет?»
— сказал Малышев. «Я человек простодушный», — угрожающе сказал Панин. «У меня фантазия разыгралась».
«Ты нехорошо говоришь», — сказал Кондратьев тихо.
Панин сразу посерьезнел.
«Так», — сказал он тоже тихо. «Тогда скажи, в чем я не прав. Тогда скажи все-таки, зачем нам звезды?»
«Постойте», — сказал Малышев. «Здесь 2 вопроса. Первый — какая польза от звезд?»
«Да, какая?» — спросил Панин.
«Второй вопрос. Если польза даже есть, можно ли принести ее своему поколению? Так, Борька?»
«Так», — сказал Панин. Он больше не улыбался и смотрел в упор на Кондратьева. Кондратьев молчал.
«Отвечаю на первый вопрос», — сказал Малышев. «Ты хочешь знать, что делается в системе УВ-кита?»
«Ну, хочу», — сказал Панин. «Мало ли, что я хочу».
«А я очень хочу. И если буду хотеть всю жизнь, и если буду стараться узнать, то перед кончиной своей, надеюсь, безвременной, возблагодарю Бога, которого нет, что Он создал звезды и тем самым наполнил мою жизнь».
«Ах», — сказал Гургенидзе, — «как красиво».
«Понимаешь, Борис», — сказал Малышев, — «человек!»
«Ну и что?» — спросил Панин багровее.
«Все!» — сказал Малышев. «Сначала он говорит «хочу есть», тогда он еще не человек. А потом он говорит «хочу знать». Вот тогда он уже человек. Ты чувствуешь, который из них с большой буквы?»
«Этот ваш человек», — сердито сказал Панин, — «еще не знает толком, что у него под ногами, а уже хватается за звезды».
«На то он и человек!» — ответил Малышев. «Он таков!» «Смотри, Борис, не лезь против законов природы. Это от нас не зависит. Есть закон, стремление познавать, чтобы жить, неминуемо превращается в стремление жить, чтобы познавать. Неминуемо. Познавать ли звезды, познавать ли детские души?»
«Хорошо», — сказал Панин, — «пойду в учителя. Детские души я буду познавать для всех. А вот для кого ты будешь познавать звезды?»
«Это второй вопрос», — начал Малышев. Но тут Гургенидзе вскочил и заорал, сверкая белками.
«Ты хочешь ждать, пока изобретут твою тирьямпампацию? Жди! Я не хочу ждать! Я полечу к звездам!»
«Вах!» — сказал Панин. «Потухни, Лева!» «Да ты не бойся, Боря!» — сказал Кондратьев, не поднимая глаз. «Тебя не пошлют в звездную».
«Почему это?» — осведомился Панин.
«А кому ты нужен?» — закричал Гургенидзе. «Сиди на лунной трассе!»
«Пожалеют твою молодость», — сказал Кондратьев. «А для кого мы будем познавать звезды?»
«Для себя».
«Для всех».
«Для тебя тоже».
«А ты познавать не будешь. Ты будешь узнавать. Из газет. Ты ведь боишься перегрузок».
«Ну-ну, ребята», — встревожно сказал Малышев. «Спор чисто теоретический».
Но Сережа чувствовал, что еще немного, и он наговорит грубостей. И начнет доказывать, что он не спортсмен. Он встал и быстро пошел из кафе.
«Получил?» — сказал Гургенидзе Панину.
«Ну», — сказал Панин, — «чтобы в такой обстановке остаться человеком, надо озвереть». Он схватил Гургенидзе за шею и согнул его пополам. В кафе уже никого не было, только у стойки чокались томатным соком 3 асов с командирского факультета. Они пили за Ляхова, за первую межзвездную.
Сережа Кондратьев пошел прямо к видеофону. «Сначала надо все привести в порядок», — думал он. «Сначала Катя. Ах, как некрасиво все получилось, бедная Катя. Собственно, я тоже бедный». Он снял трубку и остановился, вспоминая номер Катиной комнаты. И вдруг набрал номер комнаты Вали Петрова. Он до последней секунды думал о том, что надо немедленно поговорить с Катей, и потому некоторое время молчал, глядя на худое лицо Петрова, появившееся на экране. Петров тоже молчал, удивленно вздернув реденькие брови. Сережа сказал: «Ты не занят?»
«Сейчас не особенно», — сказал Валя.
«Есть разговор. Я приду к тебе сейчас».
«Тебе нужен 7-й том?» — сказал Валя, прищурясь. «Приходи. Я позову еще кое-кого. Может быть, пригласить Кана?»
«Нет», — сказал Кондратьев. «Еще рано. Сначала сами».